Глава вторая. Наши мохнатые предки. Конечно, тебе, Пашка, хотелось бы сейчас с копьем в руке выйти в древние степи и сразиться с саблезубым тигром. Я тебя правильно понимаю? — спросил Ричард. —
Приблизительно, — сказал Пашка.
— Но тебе придется провести полчаса в этой комнате, чтобы усвоить некоторые очень важные вещи. Ведь любой исследователь — это разведчик. Ты должен будешь жить среди совершенно незнакомых людей, чтобы потом рассказать о них нам, твоим современникам. Но если ты заранее ничего об этих людях не узнаешь, они сразу догадаются, что ты чужой, и отрежут тебе голову.
Ну уж голову!
В лучшем случае они тебя выгонят. Ведь невежливо идти в гости, не выяснив, как зовут хозяев.
Я не маленький, понимаю, — сказал Пашка. Но и ты меня пойми. Я жду не дождусь, когда окончу школу, и никто не будет гонять меня на уроки и заставлять писать контрольные, а то и экзамены сдавать.
И вот, пожалуйста, я пришел в ваш институт времени, а ты мне собираешься лекции читать. «Неужели тебе не интересно узнать, куда ты отправляешься? Ведь это было удивительное время. На земле появился человек».
«Мне все интересно», — ответил Пашка.
«Но я человек действия». «Вот и оставайся в первобытной эпохе. Там такие нужны. Взял дубинку и пошел на охоту или на драку с соседним племенем. Можешь даже забыть, что дважды два — четыре».
«Я пошутил», — сказал Пашка. «Мне интересно, начинай. Только, пожалуйста, недолго. А то все мамонты вымрут, пока меня дождутся». Ричард включил экран. Фильм был снят на стереопленке, и Пашке показалось, что в кабинете начал расти тропический лес, а сам он, Пашка, летит над вершинами деревьев, а затем спускается и ныряет в темную густую листву. Сразу стало еще темнее. Лучи солнца с трудом пробивались внутрь. Отовсюду слышны были оглушительное пение птиц, стрекот насекомых, крики животных. В великих тропических лесах, как сегодня, так и миллионы лет назад, жизнь кипела наверху, в листве, ближе к свету. До земли свет почти не доходил, и потому там не было почти никакой растительности. Царили вечный полумрак, духота и влажность. В таком месте хорошо чувствовали себя змеи и жабы. Фильм был не только со стереоизображением и стереозвуком, он передавал запахи и даже дуновение ветра, поэтому Пашка сразу почувствовал, каково побывать на самом дне многоэтажного тропического леса. Много миллионов лет назад, продолжал голос за кадром, в листве тропического леса обитало небольшое, размером с кошку, животное, похожее, правда, на белку, а может быть, на лемура с острова Мадагаскар. Вот это животное, которое называют натарктусом, и стало предком человека. Натарктус посмотрел на Пашку и скрылся в густой листве столь поспешно, словно его не устраивал такой потомок.
«Стой!» — возмутился Пашка. «Я с детства знаю, что человек произошел от обезьяны,
Об этом еще Чарльз Дарвин говорил.
«Во-первых, — сказал Ричард, — Чарльз Дарвин этого никогда не говорил, хотя бы потому, что человек не произошел от обезьяны».
«А от кого же он произошел? От этой кошки?»
«Натарктус — общий предок и человека, и обезьяны. Он жил так давно, когда еще не было не только обезьян, но и никого на них похожего».
Кошачья мордочка общего предка еще раз мелькнула в листве.
«Но прошли миллионы лет, и потомки Натарктуса научились отлично лазить по ветвям. У них были цепкие лапы, а длинным хвостом они помогали себе держаться за ветки. Существовало множество различных зверюшек такого рода. Некоторые из них подросли, научились собираться в стаи, стали иногда спускаться на землю. В общем, они оказались сообразительнее других зверей. Поэтому, когда климат изменился и стало суше, они смогли покинуть лес и перейти жить в саванну. Ты знаешь, что такое саванна?»
«Знаю», — сказал Паша. «Это африканская степь, по которой расставлены баобабы, а между ними гуляют львы и зебры».
«Почти правильный ответ», — согласился Ричард. «Договоримся, что саванна — это лесостепь. И вот в этой саванне стали жить наши предки. Обезьяны? Нет, как раз в те времена и произошло разделение. Предки обезьян остались в лесу на деревьях, а наши предки вышли на открытое пространство. Обезьяне, чтобы передвигаться в лесу, нужны все четыре лапы и цепкий хвост, а нашим предкам хвост уже был не нужен. Куда важнее в степи далеко видеть. И вот наши предки встали на задние лапы. Видеть они смогли дальше. К тому же передние лапы у них освободились. А теперь смотри».
Ричард снова включил экран. Картина на нем изменилась. Широко раскинулась саванна, поросшая высокой травой. Недалеко от Пашки, раздвигая высокую траву, шли три существа, похожие на обезьян, но все же не обезьяны. Причем отличались они от обезьян не столько видом, как повадками. Они шли согнувшись, руки их, скрытые травой, наверное, почти касались земли, но все же существа не опускались на четыре конечности. Они уже привыкли ходить, как люди. Вдруг все трое замерли. Впереди, метрах в 20, на большой валун опустилась птица, похожая на голубя, и принялась вертеть головой.
«Далеко», — сказал Пашка. «Не допрыгнут».
Одно из существ подняло лапу с зажатым в пальцах камнем. Ловко и с силой обезьяна-человек кинул камень, и птица упала. Заверещав, предки кинулись к ней.
«Ты недооцениваешь своего дедушку, Паша», — заметил Ричард.
Пашка, конечно, шутку понял, но сделал вид, что не понял, и сказал: «Мой дедушка был путешественником и никогда не выходил из дома без очков».
«Останки таких отдаленных предков людей, называемых гоминидами, найдены во множестве», — произнес голос за кадром. Диктор тем временем продолжал объяснять Пашке то,
что происходит на экране, словно Пашка и сам этого не видел.
Но чаще всего они встречаются в Африке. Африку считают колыбелью человечества.
Диктор рассказывал о том, какие экспедиции там работали, как были найдены кости этих гоминидов. Сначала Пашка заинтересовался, но, честно говоря, скоро заскучал и лишь покорно ждал, когда же кончится теория и можно будет перейти к практике. Видно, он был не первым практикантом у Ричарда. Тот заметил, что Пашка отвлекся и спросил.
«Может, сделаем перерыв, и ты немножко погуляешь?»
Пашке стало стыдно, что он ведет себя как ребенок. Он сразу сосредоточился и попросил Ричарда рассказывать дальше.
«И тут наступил ледниковый период», — сказал Ричард таким голосом, что Пашке даже стало зябко. «Что ты знаешь о ледниковом периоде?»
«Тогда везде были ледники, а между ними ходили мамонты», — ответил Пашка.
«Абсолютно ненаучный ответ», — возмутился Ричард. «Если бы я ничего не знал о ледниковых периодах, то из твоего ответа ничего и не узнал бы. Смотри и слушай».
В кабинете стало темно и очень холодно. На экране ветер гнул верхушки деревьев и прижимал к земле траву на полянах.
В истории Земли бывали времена, когда она получала меньше света и тепла от солнца, чем обычно,
произнес голос диктора.
Так случилось после грандиозного извержения вулкана или падения гигантского метеорита. Если лето выдавалось холодное, то снег на севере и в горах не успевал растаять. Год за годом он накапливался там, превращаясь в лед. Широкие мощные ледяные реки сползали в долины. И чем больше становилось льда, тем холоднее было на земле. Вода на земле находилась большей частью в океанах. Из океанов она испаряется и потом выпадает в виде дождя и снега. Но в ледниках, покрывших все горы и территории нынешней Сибири, Норвегии, Канады, скопилось столько воды, что океаны обмелели, отступили от берегов, и на земле стало не только холоднее, но и куда суше. Многие животные и растения, которые привыкли к теплому и влажному климату, погибли. А их место заняли те их родственники, которые смогли пережить морозы и засуху.
Теперь вместо саванны вокруг расстилалась скучная равнина, поросшая мхом и кустарником. Лишь кое-где поднимались елки и березы. Вдалеке тянулись цепочкой мамонты, большие волосатые слоны с длинными, завернутыми в кольцо бивнями. С каждым годом климат становился все более суровым, продолжал диктор. Пашка снова увидел своих предков. За миллион лет они изменились. Они все еще были сутулыми, руки по-прежнему доставали до земли, тела покрыты шерстью, лобики маленькие, покатые. Такими предками трудно гордиться. Но обезьянами их тоже никак не назовешь. К тому же они обзавелись дубинками. Пашка к ним потихоньку привыкал. Ведь если родители не выбирают, то прабабушек и прадедушек тем более.
«Обрати внимание, Паша», — сказал Ричард. «Наши предки отличаются от всех животных».
«Чем?» «Они ходят на двух ногах»,
Это мы уже видели. Чем еще?
Не знаю.
У кого самая длинная морда?
Спросил Ричард и тут же сам ответил.
У крокодила, потому что он ловит добычу зубами. У волка и собаки тоже длинные морды. А вот у обезьяны, которая всеядна, морда куда короче. Человеку, как только у него появились настоящие руки, уже не было нужды хватать добычу зубами. И морда превратилась в лицо. И глаза теперь смотрят вперед, а не по сторонам.
«Может, это и важно?»
Не стал спорить Пашка.
«Но я не понимаю, зачем мне все это знать?»
«Потому что знать интересно. Все великие открытия и изобретения были сделаны потому, что ученым и инженерам интересно заниматься своим делом».
«Сдаюсь», — сказал Пашка. «Сдаюсь, хоть я и не ученый».
«Я скоро закончу»,
— пообещал Ричард.
«Мы подходим к нашим дням. Предки людей встали на ноги, взяли в руки оружие и вышли в степь. Затем началось потепление, ледники постепенно отступили, и Европа освободилась ото льда. Первобытные люди заселили Европу. И мы с тобой подошли к главной тайне ледниковой эпохи. Пока что ее не смог разгадать ни один путешественник».
«Вы не смогли, а на меня надеетесь?»
«Ты везучий, Паша. Об этом все знают».
«Тогда расскажи мне об этой тайне». Ричард вновь включил экран. Снова появилась степь. Правда, деревьев стало побольше, чем раньше. Выросла трава, ее щипали антилопы и козы. Справа, на склонах холма, темнел сосновый лес.
«Как у нас», — заметил Пашка.
«Вот сюда ты отправляешься», — сказал Ричард. «Выслушай мое последнее сказание, и я не буду больше мучить тебя теорией. Ты отправляешься на 30 000 лет назад». Не так уж далеко по меркам истории Земли. Похожие на обезьян предки человека уже вымерли, уступив место более приспособленным к новой жизни существам. Их мы можем называть людьми. А вообще, один из видов первобытных людей назывался неандертальцами. Посмотри на них. Скоро ты увидишь их воочию».
Пашка разглядывал семью неандертальцев. Пожалуй, они больше походили все-таки на здоровенных обезьян, чем, например, на Пашку. Тела их полностью, за исключением лиц, покрывала короткая шерсть, а лица были страшноватыми. Убегающий лоб, скошенный подбородок, глаза прячутся в глубоких ямах под бровями. Видно, что эти неандертальцы были сильными невероятно, но ума у них ни на грош. Так Пашка и заявил Ричарду, на что Ричард ответил ему.
«Эти люди и есть одна из самых удивительных загадок земной истории».
«Не похоже».
«Никто не знает, откуда они пришли. Но точно известно, что неандертальцы не хуже нас, ходили на двух ногах, наверняка умели говорить, пользовались каменными и костяными орудиями и почти ничем, кроме внешности, не отличались от кроманьонцев.
«Ричард», — взмолился Пашка, — «перестань пичкать меня умными словами! Ведь я не энциклопедия и даже не отличник! И вообще, пускай вместо меня поедет Аркашка Сапожков! У него замечательная память! Или Алиса Селезнева, она отличница!»
«Как мне не хочется верить, что ты такой безнадежный!» — засмеялся Ричард. «Сделай над собой усилие и запомни, 30 тысяч лет назад на Земле обитали два типа людей. Одни из них назывались неандертальцами. Ты их видел. Может, они кое в чем похожи на горилл, но во всем остальном они уже настоящие люди. Неандертальцы в самое тяжелое время прожили неподалеку от края ледников, научились шить себе одежду из звериных шкур и даже придумали великое изобретение – одеяло.
Только тут Пашка сообразил, что неандертальцы на экране одеты. Одежда их была сделана из шкур настолько старых и вытертых, что Пашка сначала принял эту одежду за собственную шерсть неандертальцев. «Расскажи о втором типе людей», — попросил Пашка.
«Сейчас ты их увидишь».
На экране появился вход в пещеру. Перед пещерой стояли и сидели самые обыкновенные люди, которые, казалось, просто оделись как дикари, собираясь на маскарад.
«Вот это кроманьонцы», — пояснил Ричард. «Название неандертальцы и кроманьонцы происходят от названия мест, где впервые откопали их кости».
«Все просто и не очень интересно», — сказал Пашка. «Одних нашли в деревне Кроманьонке, а других — в неандерталке».
«Не совсем так», — возразил Ричард. «Неандерталь — это долина в Германии, а Кроманьон — название пещеры на юге Франции».
«Нелегко запомнить. Жалко, что их нашли не у нас».
«Кроманьонцы — наши прямые предки», — сказал Ричард. «Их принято называть троглодитами, то есть обитателями пещер».
«Ладно», — сказал Пашка, — «на это я согласен. А в чем тайна?»
«Тайна заключается в том, что неандертальцы вскоре исчезли, без следа, и никто не знает, куда они делись».
«Как так делись? В смысле, они не дожили до наших дней?»
«Нет, все сложнее. Археологи отыскали множество мест стоянок неандертальцев, и много о них знают, как они охотились, как жили, как защищались от холода. Известно, что неандертальцы населяли равнины по всей Европе, но за пределы этих равнин не выходили. В Африке их никогда не было. И так продолжалось несколько тысяч лет. Затем археологи заметили, что в Европе появились кроманьонцы. А мы с тобой знаем, что это первобытные люди, которые ничем от нас не отличаются. Высокие, стройные, красивые. Они появились в Африке и смогли перейти из Африки в Европу. Неандертальцы в течение долгого времени жили рядом с кроманьонцами, но с ними не смешивались. И вдруг, 30 тысяч лет назад, неандертальцы исчезли. С тех пор и по сей день археологи не нашли ни одного жилища неандертальцев, ни одного их кладбища, ни одного орудия, сделанного ними. Были люди, многочисленный по тем временам народ, и вдруг исчезли.
«Любопытно», — сказал Пашка.
«И что же думает наука?» «У науки есть целый ряд гипотез. Но все-таки большинство ученых думают, что виноваты кроманьонцы. Может быть, они воевали с неандертальцами, чтобы захватить места хорошей охоты? Ведь в ледниковый период всем пищи не хватало. Может, кроманьонцы перебили мамонтов и других животных, которыми питались неандертальцы, и те постепенно вымерли от голода. Но как это произошло, мы не знаем. Не удалось об этом узнать и нашим сотрудникам. Ведь речь идет о целом континенте и тысячах лет. Попробуй отыщи последнего неандертальца».
«А может, они где-то спрятались?» — спросил Пашка. «Как снежные люди».
«Мне приходилось читать, что снежные люди, которых долго искали, но так и не нашли, были последними неандертальцами. Так что, Паша, если тебе удастся узнать что-нибудь новое о тайне неандертальцев, пожалуйста, сними об этом фильм, а потом прочтешь доклад в Академии наук».
«Ну и шутки у тебя», — сказал Пашка и засмеялся, но подумал, а славно было бы подняться на трибуну в Академии наук и рассказать великим академикам, что именно он, школьник Гераскин, разгадал одно из самых главных тайн человечества. Пускай удивляются и трясут белыми бородами.
Ричард поднялся и сказал:
«Иди отдохни, поиграй в футбол».
«Я фехтовальщик», — сказал Пашка. «Мне этот спорт больше по душе. И еще я занимаюсь стрельбой из лука».
«Ясно, мой рыцарь. Но не забудь, что за завтрашний день ты должен будешь дома просмотреть все материалы по животным первобытной эпохи. Ты должен уметь их распознавать и знать, кого опасаться, а на кого можно не обращать внимания. Динозавров там не будет, они давно вымерли».
«Я знаю, там будут мамонты».
«И другие слоны».
«Мамонты и есть и другие слоны».
«Не будь упрямцем», — сказал Ричард. «В ледниковый период на Земле существовало несколько видов слонов. Все они сильно отличались от современных и друг от друга. Иди, иди, поработай».
Нельзя сказать, что Пашка устал от теории. Кое-что ему было интересно, а кое-что не очень. Но он понимал, что человеку не вредно знать, как и от кого он произошел. А вот история с загадочным исчезновением неандертальцев его заинтересовала куда больше. «Ничего себе!» — думал он. «Живут на земле, например, русские и англичане. И вдруг через 100 тысяч лет выясняется, что все англичане куда-то делись. Или русские. Но ведь это целые народы. Может, случилась эпидемия? Какая-нибудь страшная болезнь? Вирус, который нападал только на неандертальцев? Надо будет об этом хорошенько подумать».